Что мы представляем себе, когда слышим слова «сильный и несгибаемый человек» или, условно, «настоящий борец»? Скорее всего, воображение рисует полного сил молодого мужчину с гордой осанкой и дерзким взглядом. А между тем, история знает множество примеров, когда потрясающую силу духа, решимость и бесстрашие проявили женщины. Людмила Алексеева и Валерия Новодворская, иранская правозащитница и нобелевская лауреатка Наргиз Мухаммади и ее соотечественница, адвокат Насрин Сатуде, Сандра Дэй О'Коннор и Рут Гинзбург, первые женщины-судьи Верховного суда США. Кто-то из них обрел известность, их имена знают в разных уголках Земли. А кто-то по разным причинам остался в тени. Мир знает польского политика и общественного деятеля Леха Валенсу как лидера профсоюзного движения «Солидарность». Именно оно сумело объединить разные политические силы Польши, демонтировать просоветский режим польской рабочей партии и вывести государство на путь демократии. А вот имя Анны Валентинович известно куда меньше, особенно за пределами Польши. А между тем, именно с нее началась солидарность. Начав бороться за лучшие условия труда, Анна Валентинович превратила протест в массовое политическое действие, которое, в свою очередь, запустило цепочку исторических событий на европейском континенте. Давайте сегодня, 8 марта, об этом поговорим. Родилась Анна Валентинович в 1929 году на территории современной Украины, в городе Ровно, в семье христиан-баптистов. В 10-летнем возрасте она потеряла обоих родителей. Сироту приняли в семью случайные знакомые и в годы войны переехали вместе с ней в пригород Варшавы. Получить полное образование Анне не удалось, она окончила только 4 класса начальной школы и еще подростком начала работать. Ферма, пекарня, маргариновый завод – это довольно распространенная история для ребенка в послевоенной Европе. В 1945 году жизнь забросила Анну в Гданьск, где девушка начала работать в сельском хозяйстве. А в 50-м году она случайно наткнулась на плакат с заголовком «Молодежь строит корабли» и по-настоящему вдохновилась этим. Судостроительный завод имени Ленина приглашал на работу молодых людей. Тех, кто не имел нужной профессии, готовы были обучить прямо на производстве. Анна решила освоить профессию сварщика. Позже переучилась на крановщицу. Успешно прошла обучение и с энтузиазмом погрузилась в работу. И, что главное, в общественную жизнь. В первые же месяцы работы деятельная натура девушки получает простор для реализации. Анна Валентинович становится ударницей труда, регулярно перевыполняет план, ее портрет даже публикуют местные газеты. Параллельно Анна занимается и самой разной общественной работой. Казалось бы, для успешного профессионального и карьерного роста складывается буквально все. В соцстранах многие начинали свой путь к высоким должностям во власти с позиции активной заводской молодежи. Но не в случае Анны Валентинович. Первая развилка, на которой девушка свернула с правильной дороги не туда, случилось в 1951 году. Анну включили в состав делегации от Ассоциации польской молодежи на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Восточном Берлине. Разумеется, с делегатами перед этим важным мероприятием поработали спецслужбы. Молодым людям настоятельно рекомендовали говорить исключительно комплементарные режиму вещи и помалкивать о некомплементарных. Позже Анна вспоминала об участии в фестивале с досадой.
Тогда я впервые столкнулась с ложью. Мне приходилось лгать другим от имени моей организации.
После фестиваля Анна решила покинуть Ассоциацию молодежи. Однако ее деятельная натура все так же требовала выхода и нашла его. В следующие годы такой отдушиной стала работа в женской польской лиге. А главное, Анна никогда не проходила мимо несправедливости в коллективе. Совершенно неважно какой. И стала для начальства эдакой занозой. Девушкой, которой постоянно больше всех надо, которая никогда не смолчит и везде всегда вмешается. Навмешивалась Валентинович до такой степени, что с начала 60-х ею стали интересоваться органы госбезопасности. Сначала на уровне наведения справок и любопытства, дескать, что это такое за беспокойная особа тут. Затем дело быстро дошло до вызовов кабинета спецслужб и официальных предостережений. Начальство судостроительного завода столь повышенное внимание к Анне тоже не радовало. Первая попытка избавиться от неудобной сотрудницы была предпринята в 68 году. Из заводского фонда взаимопомощи пропала крупная сумма денег, и Анна требовала тщательного расследования. Вероятно, следы растраты вели в какую-то неудобную руководству сторону, и от активистки попытались избавиться путем принуждения к увольнению. Анна сказала «нет», и в ее защиту выступили другие рабочие предприятия. Руководству пришлось отступить. Вместо увольнения Анну перевели в другое подразделение. Но Валентинович не унималась и становилась все более неудобной. В декабре 70-го года в Гданьске и других городах севера Польши начались забастовки рабочих из-за поднявшихся цен на продукты. Протест быстро распространялся, милиция и армия начали бороться с бастующими. В толпу стреляли, даже давили танками. Настроения были такими, что на протест все собирались как на войну. Люди готовились к смерти, просили в случае чего позаботиться о родственниках. Тогда погибли 45 человек. Более 1000 были ранены. Анна также принимала участие, готовила еду протестующим. Зимой 70-71 года даже Москва ужаснулась от того, что тогдашний глава Польши, Владислав Гомулка, решился давить танками пролетариат. Власть в стране сменилась, во главе Польской Народной Республики встал Эдвард Герик. Он попытался улучшить жизнь граждан за счет иностранных кредитов. Однако в условиях крайне неэффективной экономики эти кредиты оказались лишь кратковременным эффектом. Во второй половине 70-х годов дела в Польской Республике снова пошли неважно. Социалистическая экономика забуксовала, напряжение в обществе вновь росло. Летом 76-го года правительство опять подняло цены, и рабочий класс вышел на улицы. Демонстрации были разогнаны, в этот раз без танков и боевых патронов, но все равно с большой жестокостью. В результате вторая половина 70-х стала временем политического оживления в столичной интеллектуальной и студенческой среде. Как реакция на очередное подавление рабочих протестов возникла организация КОСКОР. Ее полное наименование звучит так – Комитет общественной самообороны, Комитет защиты рабочих. Это стало поворотным событием в польской общественной жизни. Появилась структура, объединяющая оппозиционную интеллигенцию, боровшуюся за политические свободы, и рабочий класс, который хотел отстоять свои права. Все прошлые годы интеллигенты и пролетарии протестовали по отдельности и терпели поражение. Теперь же был сделан ключевой шаг для преодоления этой проблемы. Кроме того, в крупнейших университетских центрах появились студенческие комитеты солидарности. Чуть позже возникли первые комитеты крестьянской самозащиты и свободные профсоюзы, объединяющие в том числе и рабочих Гданьской судоверфи. Конечно, в этой работе активно участвовала и Анна Валентинович. Она связалась с плохими парнями и вступила в нелегальное профсоюзное объединение «Свободные профсоюзы побережья». Ее квартира служила местом встреч профсоюзного актива, а сама Валентинович помогала и в распространении нелегальных листовок и была членом редколлегии профсоюзного журнала «Рабочие побережья». В первом номере была опубликована декларация движения. Активисты обвиняли официальные профсоюзы организации в беспомощности и соглашательстве. Они призвали рабочих объединяться и отстаивать свои интересы собственными силами.
В ПНР есть профсоюзы, объединяющие миллионы трудящихся, имеющие свою прессу, средства и помещения. Тем не менее, каждые несколько лет рабочие выходят на улицы, чтобы напомнить о своих правах. На них нападает милиция, их подвергают репрессиям. Даже большие группы рабочих в конфликтах с администрацией бессильны и изолированы. Положение обманутого в одиночку еще труднее.
Начальство верфи, в свою очередь, продолжало мстить неудобной активистке. Гадить и мелко, и по-крупному. То пакостили на уровне тупых придирок и введения специальных правил внутреннего распорядка, вроде запрета покидать кабину крана во время перерыва на работе. То откровенно вредили, инициировали регулярные обыски с раздеванием на предмет хищений на производстве. Или подстраивали задержание полиции на 48 часов, способствовали штрафам, которые Анна неизменно оспаривала в суде и побеждала. Но кто ищет повод, тот обязательно найдет. За участие в незаконном профсоюзном движении Анну в итоге уволили. Причем сделали это максимально грубо и бесцеремонно. Охранник просто выгнал женщину с территории завода в день, когда она пришла за зарплатой. На тот момент до выхода на пенсию Анне Валентинович оставалось всего 5 месяцев. Случилось это 7 августа 80-го года и стало той самой соломинкой, сломавшей спину верблюду. Уже через неделю вся Гданьская судоверфь объявила оккупационную забастовку. 16 тысяч рабочих заняли предприятие, остановили работу, выставили патрули и выдвинули первые наскоро сформулированные требования к администрации. Отмена политически мотивированного увольнения крановщицы Анны Валентинович и электрика Леха Валенсы стала первым требованием забастовщиков. Кроме этого, рабочие добивались остановки роста цен, лучшего снабжения товарами и повышения заработной платы. За два дня сформировался забастовочный комитет. К протестам присоединились рабочие других предприятий, поддержку оказала и католическая церковь. К требованиям рабочих присоединилась оппозиционная польская интеллигенция. Во избежание дальнейшего разрастания забастовки руководство страны попыталось скрыть события в Гданьске. Им помешал случай. В соседнем городе Сопоте как раз проходил международный музыкальный фестиваль «Интервидение-80», где было много зарубежных журналистов. Рабочим Гданьска удалось сообщить о забастовке, и далее о ней узнала не только вся Польша, но и весь мир. Властям и администрации предприятия пришлось пойти на попятную. Вставший во главе межзаводского забастовочного комитета Лех Валенса считал, что такое объединение рабочих и удовлетворение требований протестующих – это уже успех, и забастовку готов был прекратить. Но в дело вмешались более радикальные активисты, в большинстве своем женщины, рабочие и жены рабочих. Вагоновожатая Хенрика Кшивонос инициировала остановку работы всех транспортных предприятий региона. 19-летняя продавщица Ева Осовска, 28-летняя медсестра Алина Пинковска, 41-летняя инженер судостроения Иоанна Дуда Гвязда и едва восстановленная на работе крановщица Анна Валентинович остановили трудящихся, когда те чуть было не покинули верфь. На следующий день протестующие выдвинули конкретные требования. Гарантировать иммунитет всем участникам протестов, легализовать свободные профсоюзы, освободить политзаключенных и установить памятник жертвам событий декабря 70-го года. Всего в списке требований значился 21 пункт. Трудовые и экономические уже перемежались с политическими. К концу августа бастуют уже примерно 750 тысяч человек. Власти в растерянности. Протестующим присылают жесткого переговорщика. Безуспешно. Оперативный штаб планирует силовое подавление протестов, но перейти от планов к практическим действиям власти не решаются. За развитием событий наблюдает весь мир. Поддержка протестующих в польском обществе огромна. Насилие по отношению к ним грозит политической катастрофой. В переговоры с бастующими вступает сам вице-премьер Польши Мечислав Ягельский. Он же в итоге произносит историческую фразу «Мы должны согласиться». 31 августа 80-го года правительство формализует уступки, подписывает Гданьские соглашения. Так в Польше появился первый легальный независимый самоуправляемый профсоюз «Солидарность», объединивший позднее почти 10 миллионов человек. Во главе профсоюзов стал Лех Валенса, сменивший куртку электрика-активиста на пиджак политика. С этого успеха большого протеста и начался тектонический сдвиг для режимов всей Восточной Европы. Почти полтора года в Польской Народной Республике было что-то вроде двоевласти. Солидарность из профсоюза рабочих быстро превратилась в политическую силу, сумевшую привлечь огромное число людей и даже создать параллельные органы власти в условиях почти что диктатуры. Вдохновившись этим опытом, польские фермеры создали свой профсоюз, а фактически политическую силу – сельскую солидарность. Правда, разгул свободы в Польше продолжался совсем недолго. 13 декабря 1981 года новый глава Польши, генерал Войцех Ярузельский, ввел в стране военное положение. А что же Анна Валентинович? До конца жизни она продолжала свою борьбу за свободу и справедливость.
Может быть, в Польше и могут еще находиться бедные люди, но не должно быть людей запуганных.
Запугать саму Анну не удалось ни силовому аппарату страны, ни всей государственной машине. После масштабной забастовки, которая породила солидарность и дала польскому обществу первый опыт успешного давления на власть, в биографии активистки было всякое. Неудачная попытка отравления спецслужбами во время встречи с рабочими, арест за попытку самовольно установить памятную доску в честь шахтеров шахты «Вуек». Когда в Польше ввели военное положение, работники этой шахты оказали сопротивление, построили баррикады. В безнадежной ситуации и без оружия они дали бой военнослужащим и сотрудникам «Зоомоид», тогдашний польский ОМОН. Шахтеры держали оборону целый день. 9 человек погибли. Все они были членами солидарности. Когда Валентинович пришла почтить память погибших, немолодую уже женщину обвинили в несанкционированной акции и сопротивлении милиции. В протоколе напишут, что она держалась за ботинок своего подельника и отказывалась покидать место мероприятия. Был в жизни Валентиновича реальный тюремный срок – 1,5 года за подстрекательство рабочих к очередной забастовке и интернирование за участие в организации другой забастовки. После убийства католического священника Ежи Попелушко, который был капелланом Варшавского отделения солидарности, она объявила голодовку прямо в церкви и делала это еще не единожды в знак протеста против преследования политических активистов и нападок власти на католическую церковь. Борьба была не напрасной. В 1989 году уже сам генерал Ярузельский понял, что исчерпал возможности удерживать власть на штыках. Социалистическая экономика не могла обеспечить граждан даже элементарными продуктами. Коммунистов ненавидела буквально вся страна. В СССР вовсю шла перестройка. Ярузельский сам пригласил активистов, запрещенной на тот момент солидарности, за круглый стол. Темой переговоров стала мирная и плавная передача власти. Диктатура отступила перед гражданским обществом. Так же бескомпромиссно, как польские власти, Валентинович критиковала и своих соратников по профсоюзному движению, в том числе и Леха Валенсу, если считала, что они неправы. Не присоединялась к политическим партиям, выросшим позднее из солидарности. Возвращала властям трудовые награды в знак протеста и отказывалась от почетных званий. Смерть Анны Валентинович, как и вся ее жизнь, связана с активизмом. В 2010 году, в возрасте 80 лет, она отправилась с делегацией польского правительства почтить память офицеров, расстрелянных под Катынью. Самолет потерпел крушение. Анна Валентинович погибла под Смоленском вместе со всеми пассажирами и членами экипажа. За этой хрупкой женщиной не стояли никакие силы, и в ее руках не было никаких ресурсов. Только несгибаемый характер, обостренное чувство справедливости и умение объединять людей. И этого оказалось достаточно, чтобы сдвинуть глыбы, которые ощущались вечными, пока однажды не рухнули.
Очень важно, что я чувствовала себя настоящим человеком и была благодарна государству, которое так много и так прекрасно говорило о равенстве и справедливости.
Стремление к равенству и справедливости в юности привело Анну к активизму в рядах Польского союза молодежи. Но, почувствовав фальшь официальной повестки, она без сожаления разорвала отношения с этой организацией. Прочная и бескомпромиссная система ценностей может вынудить человека размежеваться со своим государством, чтобы в итоге вынудить это самое государство измениться к лучшему. Когда мы уже записали этот ролик, вышел очень крутой клип «Монеточки» к 8 марта. Я решил поставить его полностью. Посмотрите, пожалуйста, с 8 марта и до завтра.
Мама знает все стружки до одной и умеет делать замок из картона. Она любит пластилин лепить со мной и меняет часто номер телефона. Шоколадку всегда делит пополам или даже все уступит, если нужно. Мама часто убегает по делам и ночами пропадает, потому что у мамы есть секрет. Есть секрет. Научила домино играть меня, починила колесо у самоката и на холоде стояла у Кремля с неприличным и двусмысленным плакатом. Моей маме приезжать нельзя в Чечню и при бабушке шутить плохие шутки, но мою маму посадить нельзя в тюрьму, потому что я совсем еще малютка.
У мамы есть секрет. У мамы есть секрет. У мамы есть.
У мамы есть секрет. У мамы есть секрет. Сколько дел ее же можно приплести? Посчитал давно, соседы смотрят косо, потому что в запрещенной соцсети она пустит нехорошие видосы. Из окна слежу, она придет вот-вот и захватит мне гематоген в аптеке. Моя мама ни слезинки не прольет, даже если ей залить перцовкой веки. У мамы есть секрет. У мамы есть секрет. Моя мама круче всех на свете, но иногда я не могу уснуть подолгу. Я боюсь, что может съесть ее дракон и рюкзак закинуть в пузо и бейсболку. Я тогда стану огромной прямо в дом и мечом раскрою брюхо, как застежку. Я скажу отнесу ее в ладошки.
У мамы есть секрет. У мамы есть секрет. У мамы есть. У мамы есть секрет. У мамы есть секрет. У мамы есть.
У мамы есть секрет.